Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Наша передача предназначена для того, чтобы любой атеист, или, может, вы не атеист, но вам поставили вопрос атеиста, или вы еще не определили свое мировоззрение, но у вас есть какие-то вопросы о том, существует ли Бог вообще, истинна ли христианская вера, и вот чтобы у вас была возможность ваш вопрос поставить, ваш вопрос задать, и мы над ним подумаем. Я на него постараюсь ответить. И присылать эти вопросы можно разными путями. Можно присылать на, наверное, проще всего на наш сайт Teos.fm, и там можно нас слушать, и там же будет кнопка «Отправить вопрос в студию». Можно через Viber, WhatsApp, +7 977 850 0996. +7 977 850 0996. Можно также нам вопросы присылать вот мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И там последняя буква Сергея Лай, как русское «у». И можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Также вы можете присылать на эту почту вопросы, если вы нас слушаете в повторе. Я на них постараюсь ответить в следующей передаче. Одно из писем вот было в прошлый раз. Не грех ли... Значит, боюсь ходить в храм из-за пандемии, не грех ли это? Нет, не грех. Тут вопрос в том, каковы ваши мотивы. Я вот, да, ну, человек спрашивает, хожу ли я в храм. Я в храм хожу. То есть я одеваю этот, значит, намордник и в храм все-таки прихожу. То есть я там соблюдаю, стараюсь соблюдать все меры предосторожности, но вот в храм хожу сейчас, поскольку, когда в священном начале я говорил, что лучше воздержаться, я не ходил. Когда, значит, благословили ходить опять, я, значит, пошел, соблюдаю все меры предосторожности. Да, я еще должен сказать, что как наша передача, так и вот станция в целом существует благодаря поддержке наших слушателей. Как эту поддержку оказать, вы можете найти на нашем сайте ТОСФМ. Если вы хотите поддержать вот конкретно эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике «Худиев Радио ТОС», «Худиев Радио ТОС», и там будет выскочит страничка моей передачи, вы увидите, как можно оказать этой передаче поддержку. Она важна даже в самых таких скромных масштабах. Если вы хотите просто купить чашку кофе, то это будет тоже очень хорошо. Тут вопрос Олег прислал. Я решил перечитать письма Баламута Льюиса. Баламут прямо хочет, чтобы мы жили устремленными в будущее. Гораздо лучше, чтобы они жили в будущем. Там идет цитата. Экзистенциалисты тоже считают это ошибкой, когда наше воображение, реагируя на чувство экзистенциального дискомфорта, рисует нам ситуацию, которая принесет удовлетворение, избавит от пороков и недостатков. Называют эту стратегию жизни мышиной вознёй. Считают ли православную такую стремленность в будущее пороком, с которым надо бороться и каяться? Ну, мечтательность и мнительность, она считается пороком. То есть вот мечтательность – это когда вы считаете, что в будущем прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и вашу жизнь как-то устроит, что вам не нужно будет прилагать усилия, вам не нужно будет что-то делать, все как-то само собой срастется. Вот такого рода мечтательность является грехом, и с другой стороны, грехом является мнительность, когда человек ждет от будущего там каких-то бед, что вот там на меня свалятся такие-такие несчастья. Как есть ироничная фраза про надпись на могиле, что здесь покоится такой-то. Его жизнь была полна ужаснейших несчастий, большинство из которых никогда не произошло. То есть обращенность в будущее с мечтательностью или с наоборот, боязливостью. Это неправильно, это греховно. Мы смотрим будущее с надеждой. Помни слова псалмопевца: в твоей книге все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. То есть нужно помнить о том, что наша жизнь в руках Бога, мы призваны Ему служить, и служить Ему, конечно, здесь и сейчас. Мы можем планировать, но это именно планирование, это не мечтательность и не пугливость. Абсолютно все библеисты сходятся на том, что 5 книг, приписываемых Моисею, написал не он, они формировались веками, были самые разные авторы и редакторы, пересматривали церковь, свое отношение к этому вопросу. Вы знаете, в церкви нет догмата об авторстве 5 книг Моисеевых. И поэтому о том, что вот 5 книг Моисеевых, это не писал лично Моисей, то есть Моисей не сел за ноутбук и не настучал эти там 5 книг. Это, собственно, я узнал в церкви, это я узнал от верующих людей. И церкви, ну, я за свою буду говорить, по крайней мере, в православной, есть представление о том, что первично все-таки священное предание. То есть есть священное предание, которое исходит от Моисея. Это священное предание, оно постепенно фиксируется в истории Божьего народа. И для того, чтобы 5 книг Моисеевых были богодухновенными, совершенно не требуется, чтобы их все написал лично Моисей. Бог действует внутри своего народа. Бог избирает общину, Бог сначала избирает Ветхозаветный Израиль, потом этот Ветхозаветный Израиль находит продолжение в церкви. То есть текст, он формируется внутри вот этой общины. Автором Священного Писания является церковь. Автором Ветхозаветного Священного Писания является Ветхозаветный народ Божий. То, что там, является ли там, автором Моисея в том смысле, в котором мы сейчас там, называем человека автором, то есть человек, который сел все это лично и писал, это не принципиально, не важно, и ну, даже было бы несколько неожиданно. Просто Моисей, он является одной из ключевых фигур формирования преданий. Это предание, оно формируется в истории Божьего народа, оно может формироваться поколениями, и это отражает Божие водительство в истории Божьего народа. Понимаете, часто люди себе представляют богодухновенность Библии, вообще богодухновенность, как, знаете, вот с неба упала Библия, готовая, упал некий священный текст, некая священная книга, она уже, значит, совершенно готова. Когда оказывается, что Библия формировалась веками среди Божьего народа, люди начинают как-то смущаться от этого. Смущаться от этого абсолютно нечего. В истории Божьего народа действует Святой Дух. В церкви действует Святой Дух. И Святой Дух формирует весь процесс формирования священного текста через разных людей. То есть к формированию священного текста приложило руку гораздо больше народу, чем указано в заглавиях библейских книг. И это абсолютно естественно. Потому что Библия есть кристаллизация священного предания. Священное предание есть то, что совершается внутри Божьего народа. Не в каком-то там ограниченном кружке лиц, а вот внутри Божьего народа как такового. Как христианин решает, когда стоит молиться Святой Троице, а когда, скажем, Богу Отцу. Это, знаете, это не принципиально. Мы обычно молимся по молитвослову, готовыми молитвами, и опираемся на них. Но хорошо, если вы будете молиться Святой Троице, и хорошо, если вы будете молиться Богу Отцу. Совершенно друг другу не мешает, ни в какой конкуренции не находится. Библия очевидным образом содержит массу ошибок, противоречий, позднейших вставок, исправлений и тому подобное. Какой именно текст Библии является богодухновенным, написанный первоначально или со всеми этими поправками? Ну, я бы сказал, что, как вам сказать, богодухновенным является процесс формирования текста. Бог присутствует в мире, Бог действует в мире, Бог действует в человеческой истории. Бог в состоянии проследить за тем, чтобы текст попал к вам в руки в том виде, в каком Бог этого хотел. Но что касается там, поправок, описок и подобных вещей, то о чем идет речь? В Священном Писании действительно есть некоторое разночтение между различными дошедшими до нас рукописями. У нас 5000 рукописей Библии есть. В этих 5000 рукописях есть некоторые расхождения, связанные с тем, что тексты переписывались от руки, переписчики делали ошибки. Однако, поскольку они делали все разные ошибки, мы можем восстановить первоначальный текст с очень высокой степенью достоверности. И мы можем быть уверены, что текст, который мы держим в руках, он чрезвычайно близок к тому, что действительно там вышло из-под пера евангелистов и апостолов. Никакого влияния на собственное содержание текста вот все эти описки переписчиков, там их ошибки, пропуск, замена букв, тому подобные мелочи, влияние не оказывает никакого вообще. То есть никакого богословского, там, теологического значения это не имеет. Конечно, библейская текстология – это важная дисциплина, люди занимаются важным, нужным делом, но мы видим по результатам, что отличия-то нет. Ну вот смотрите, есть, скажем, синодальный перевод, который делается по тому тексту, который был принят в Византии, есть перевод епископа Кассиана Безобразова, где учтена, собственно, библейская критика. Вы можете их сопоставить. Там, собственно, абсолютно каких-то серьезных расхождений глубоких нет. Есть какие-то, знаете, в сносках указано, что в некоторых вариантах текста этого нет. Но это не имеет никакого значения богословского. Мистер Фримен, возвращаясь к вопросу из прошлой передачи о муже, ругающем жену за безделушки. Мой вопрос все же не о том, что Бог имеет право давать жизнь и забирать. Конечно, может. Хочет дарить жизнь, хочет не дарить. Вопрос в другом. Судит ли Бог человека за то, что он распорядился его подарком по своему усмотрению? Например, потратил впустую. Не нужно сразу утрировать про базу ИГИЛ и наркопритон с Блэкджеком. Пустым с точки зрения Библии может оказаться все, что не связано со служением Богу. Ну, смотрите, у Бога есть для нас цель. Вот служение Богу, оно нужно не Богу, оно нужно нам. Бог самодостаточен, он ничего не приобретает от нас, он ничего не теряет, если мы от него отворачиваемся. Но Бог желает дать нам жизнь вечную и блаженную. Если мы откажемся, уйдем мимо этой жизни вечной и блаженной, мы будем наказаны тем, что мы ее лишимся. Понимаете, вот как, если меня призывают на пир, а я отказался прийти на этот пир, я чем-то другим занялся, я лишил себя пир. Но это не потому, что вот меня за это жестоко наказали, а потому что я отказался прийти на пир. Вот человек, который тратит свою жизнь впустую, он неизбежно себя наказывает. Не потому, что Бог хочет ему отомстить за то, что он потратил свою жизнь впустую, а просто человек утрачивает то, что он мог бы обрести по милости, по благодати Божией. Вы говорили уже, но я забыла, почему «Отче наш» не дочитываем до конца. Там есть еще продолжение. Нет, «Отче наш», к нему иногда присоединяется «Ко Твоей царству и силы и славы Отца и Сына и Святого Духа». Но это присоединяется уже в молитвословиях. Это нет, собственно, в тексте Священного Писания. Сергей, зачем верующим ходить в церковь, если каждый может напрямую обращаться к Богу, получать от Него ответ? Знакомые собираются по воскресеньям по своим домам, проповедуют, поют гимны, говорят, что церковь превратилась в разновидность бизнеса. Например, православный епископ Череповецкий Белозерский получал на банковскую карточку 1,5 миллиона рублей в месяц, еще дополнительно ему приносили конверты с деньгами. Ну, вы знаете, обвинения в адрес конкретных епископов, есть же правило, что обвинения на пресвитера иначе не принимая, как при одном или двух свидетелях. То есть там Я не видел этой карточки, какая там у епископа, я не знаю, что там происходит с деньгами, как он ими распоряжается. Поэтому, чтобы упрекать его финансовой недобросовестности, мне нужны были бы все-таки какие-то надежные данные. Епископы, которых я знаю, это верующие, православные, серьезные люди, про которых я никак не могу сказать, что они стяжатели, и что они там вот занимаются только этим выковачиванием денег. Про моих знакомых епископов это точно неверно. Но что касается, зачем верующим ходить в церковь, потому что Христос так заповедал. Вот Христос сказал: «Я создам церковь, мою врата адова не одолеют ее». Христос установил таинство крещения и таинство Евхаристии, что сие творите в мое воспоминание. Люди призваны, это наше проявление веры, которое Господь для нас установил, чтобы мы собирались и совершали Евхаристию. А если речь идет о том, чтобы собираться по воскресеньям по своим домам, понимаете, я не вижу в этом большого смысла, потому что у вас немедленно образуется свое лидерство, у вас немедленно образуется своя иерархия, и неизбежно возникнет какая-то структура, потому что как только у нас собрание верующих становится больше, ну, человек 20, нужно уже помещение. На это помещение нужно собирать деньги, его нужно арендовать, или его нужно построить. Потом его нужно будет отапливать. Потом нужно будет там содержать сторожа или ремонтника. То есть как только возникает какая-то там религиозная община, она неизбежно начинает собирать пожертвования не потому, что это коммерческое предприятие, а потому что функционирование любой религиозной общины требует пожертвований. И в Новом Завете апостол Павел неоднократно пишет о том, что вот он собирает деньги со своих обращенных, на него за это наезжают, говорят, что вот он там хитро, лукавством берет, значит, людей, что он наживается, что он присваивает эти деньги. И он по этому поводу им дает какие-то объяснения. Он говорит, что нет, это не так. Но факт тот, что апостол Павел деньги собирал. И об этом есть. И факт тот, что это вызывало уже тогда нападки со стороны людей, которые желали его обвинить. И это вызывает нападки сейчас. Но любая религиозная община, любое собрание, которое вот больше 10-20 человек, оно неизбежно собирает деньги. Потому по ряду причин нужно содержать помещение. Если вы хотите, чтобы у вас был человек, который несет пасторское служение, нужно, чтобы ему кто-то платил зарплату, ну, потому что он не сможет вам оказать пасторского внимания, если он будет вынужден кормить свою семью где-то еще. То есть, пытаясь собираться где-то самостоятельно, вы неизбежно приходите тоже к некой структуре, которая собирает деньги на свое существование. Неизбежно. Зачем это делать? Зачем вот изобретать заново велосипед, когда велосипед уже есть? Ну, собственно, никакого смысла нет. И, конечно, в любой общине, в любой структуре появляются какие-то сложности в личных отношениях, и появляются какие-нибудь сплетники, которые, ну, с одной стороны, могут быть реальные финансовые злоупотребления, с другой стороны, могут появляться сплетники, которые будут нам рассказывать о финансовых злоупотреблениях, которых нет на самом деле. То есть зачем все это начинать опять с нуля, когда уже... Зачем изобретать велосипед, когда велосипед уже создан? И, собственно, церковь предполагает, что мы относимся друг к другу с некоторой презумпцией доверия, что я считаю, что мой соверующий, мой собрат, мой, значит, сослужитель, священник, епископ, он все-таки верующий человек, который ищет послужить Богу, там, а не денег загребсти. Люди, которые заинтересованы в деньгах, они несколько другую себе карьеру избирают. Быть священником там, или епископом – это не способ хорошо подняться финансово. Станислав, неосознаваемые рефлекторные поступки характеризуют агента как автора его решения нисколько не хуже, чем осознанные поступки. Не-а, это ошибка. Рефлекторные поступки меня не характеризуют. Потому что, ну, что такое там рефлекторное действие? Это когда... Ой, я поперхнулся и закашлялся, например. В том, что я закашлялся, я не виноват, это не мое решение. Или допустим, в меня полетел там тяжелый предмет, я инстинктивно пригнулся, предмет попал в человека, который стоял за мной. Я в этом виноват? Нет, я пригнулся, совершенно не успев обдумать, как мне следует поступать. То есть какие-то рефлекторные действия, они не являются актами нашей свободной воли, мы за них ответственности не несем. И тем более наши акты мышления не являются рефлекторными действиями. Поэтому способность быть автором указывает не на свободу воли агента, а на его способность производить первые волевые акты первого и второго порядка, как неосознаваемые, так и осознанные. Таким образом, вы ссылаетесь на ложное определение свободы воли, которое ничего на самом деле не означает. Рефлекторный акт не есть акт волевой, он происходит помимо моей воли. Это то, что происходит автоматически. Я автоматически отдергиваю руку от огня, я автоматически уклоняюсь от летящего в меня предмета, я автоматически закашлялся, когда поперхнулся. То есть это никак не является актами моей воли. Это просто какие-то автоматические реакции организма, за которые я не несу ответственности и которые не являются свободными. Андрей, вы говорили, что Бог восстановит людей в телах, но при этом также говорили, что брака в нынешнем виде не будет. Почему бы не сделать брак в раю, если у нас будут физические тела? Ну, брак в земном нашем мире, он связан с чудородием, и нам говорит Христос, что смерти не будет, вот как у нас чудородие, оно предполагает смену поколений, что люди рождаются, а старые люди умирают. Вот в раю не будет смерти, соответственно, не будет необходимости в смене поколений. Вот той родовой жизни, которую мы знаем сейчас, в раю не будет. Христос говорит, что в раю не женится, ни замуж не выходит, но пребывает как ангел на небесах. Другое дело, что в раю сохраняется любовь между супругами, людьми, которые друг друга любили и знали при жизни, но она проявляется как-то по-другому. Мы еще не знаем. Мы еще не знаем. У Льюиса есть хорошее сравнение, что вот ребенок, у которого самое большое наслаждение, которое он знает в жизни, это есть шоколад. И вот этот ребенок узнает, что в мире взрослых самое большое наслаждение, которое они знают, это вот супружеская близость. И он спрашивает, а едят ли при этом шоколад? Потому что он не знает, что такое близость, его только для него высочайшее наслаждение – это шоколад. Вот точно так же на небесах будет нечто другое, на что все радости нашей земной жизни только предуказывали, были только неким предвидением. То есть в раю будет нечто гораздо лучшее. Будет некая полнота, которая, на которую частично указывали земные радости, но вот эта полнота, она их будет, безусловно, превосходить. Почему в греческой церкви и других церквях обращение к прихожанам «дети Божии», «сыны чада», а в русской церкви перевели с греческого как «рабы Божии»? Это ошибка. На самом деле выражение «раб Божий», по-моему, «дус» будет по-гречески, но оно точно так же присутствует в литургической практике греческой церкви и других православных церквей, потому что оно присутствует уже непосредственно в Священном Писании. И, как вам сказать, Священное Писание, оно создается в мире, где большой разницы между ребенком и рабом нету. Они оба занимают низкий социальный статус, и они оба принадлежат другому человеку. Раб – это тот, кто принадлежит другому человеку. У нас в современном языке слово «раб» носит негативный характер. Когда вы кого-то называете рабом, вы его явно не хотите польстить. Но в библейские времена быть с рабом – это значит принадлежать другому человеку. При этом рабы могли иметь своих рабов, они могли занимать достаточно высокое положение. могли быть управляющими, могли достаточно хорошо жить, иметь достаточно хороший уровень жизни, но при этом они были собственностью другого человека. А то, что Библия называет нас рабами Божьими, означает, что мы принадлежим Богу. Он нас купил. Мы его. И я понимаю, что нам вот в детстве, ну, многим из нас, я вот, по крайней мере, людям моего возраста, ломали мозги классовой борьбой, что вот рабы, они все люто ненавидят своих господ, а господа всячески издеваются над рабами. Не всегда было так. Например, в повествовании об Аврааме говорится, что Авраам вооружил рабов своих, 314 человек, и преследовал неприятелей Дадана. То есть Авраам своих рабов вооружил, и он не только был уверен, что они против него не выступят, он был уверен, что они будут за него сражаться, они будут за него подставляться под удары, кровь проливать. Очевидно, что вот эти рабы, они к нему питали искреннюю преданность, относились к нему с любовью и уважением, и, наверное, он с ними обращался хорошо. То есть то, что быть чьим-то рабом, это не обязательно значило, что ты забитый, там, затюканный и замученный. Это могло означать, что ты принадлежишь другому человеку, этот человек о тебе заботится, ты ему искренне предан, и ты его любишь. Вот в античном мире слово «раб», оно имело совершенно другие коннотации, просто человек, принадлежащий другому. И раб мог быть совершенно искренне предан своему господину, и господин мог искренне заботиться о своем рабе. Еще у нас есть ряд сообщений. Если человек сам себя наказывает тем, что не пришел на пир, в чем тогда суд Божий, на который все однажды попадут? В том, что Бог, так сказать, фиксирует это положение дел. Ну, смотрите, вот, скажем так, рай – это место, куда вошли люди, которые дали сделать себя райскими существами. Люди, которые уперлись в грехе, они не дали превратить себя в существ райских. И их проблема в том, что они несут ад с собой. Ад – это состояние души, это состояние отношений тварных существ друг к другу. И как вот иногда говорят, что люди устраивают ад на земле. Когда речь идет о каких-то войнах, гражданских смутах, говорится о том, что люди устраивают ад на земле. И вот люди, которые устраивают ад на земле, они устраивают ад в вечности. Суд Божий состоит в том, что Бог говорит такому человеку, что ты не можешь войти в рай, потому что если войдешь в рай, ты там опять устроишь ад, и дверь тебе будет закрыта. То есть Бог закрывает дверь для того, чтобы рай остался раем. Иначе адские погибшие души устроят ад и там. В этом состоит суд Божий. Бог ни в коем случае не ищет причинить вреда своему творению. Он не является источником какого-то зла или мучения, или чего-либо плохого. Но человек, который сделал себя злым, он сделал так, что он не может войти в рай. Его, все, что можно сделать, это только пустить его в рай, он там устроит ад. Его не пускают. И вот это «отойдите от меня», которое говорит Христос, оно означает, что не то, что вот Христос произвольно выгоняет людей, которые могли бы войти в рай, а то, что люди взрастили ад в себе, и их нельзя пустить в царство, потому что они принесут ад с собой. Андрей, если бы Адам и Ева не согрешили, они бы так жили вдвоем без потомства? Нет. Благословение «плодитесь и размножайтесь, наполняйте лицо земли» оно дано до грехопадения. То есть до грехопадения люди существуют как мужчины и женщины, до грехопадения учрежден брак, до грехопадения учреждено чадородие. То есть замысел Божий состоял в том, чтобы люди наполняли землю. Другое дело, что нам Христос говорит, что вот уже на небесах там ни женится, ни замуж не выходит. Другое дело, еще раз подчеркну, это не значит, что отношения разрушатся. Это не значит, что вы с вашей возлюбленной супругой будете чужими людьми. Ничуть. Это значит, что отношения, которые там, любви, которые были, они приобретут некую полноту, которая превзойдет, брак не будет уничтожен, будет превзойден, будет нечто большее и лучшее. В книге «Бытия» есть вещи, которые кажутся странными сейчас. Например, Яков с помощью хитрости получает благословение вместо старшего брака, брата, выкладывает какие-то дощечки, чтобы стадо рождалось определенной расцветки. Как это можно интерпретировать? Ну, как то, что происходило вот, в реальности. Понимаете, книга «Бытия», она же не описывает, вообще Библия не описывает какие-то идеальные характеры в идеальных условиях. Она описывает реальных живых людей, людей, нравственный облик которого, которых с новозаветной точки зрения, ну, скажем так, не самый привлекательный. Бог действует среди тех людей, которые есть. Бог не действует среди каких-то идеальных, воображаемых людей, которые вот, мы хотели бы. Знаете, вот бывают назидательные рассказы для детей юношества, когда автор сознательно выдумывает себе персонажей, которые должны передать определенное моральное послание. В Библии это не так. Библия разворачивается в истории, и в истории фигурируют реальные люди, а не люди какие-то изобретенные. Поэтому эти люди, они не всегда привлекательны, и они часто бывают непривлекательны достаточно с нашей новозаветной точки зрения, потому что за нами уже 2000 лет уже христианской цивилизации, христианской жизни. Наука говорит нам со всей очевидностью, что смерть существовала в мире задолго до появления предполагаемого греха человека. Не делает ли это уже с самого начала абсурдной всю библейскую мифологию? Что именно говорит нам Библия про смерть? Библия говорит о том, что человеческая смерть связана с грехом Адама. Библия не говорит, что смерть животных связана с грехом Адама. Это возможное толкование, но Библия нам его не предписывает, не навязывает. Как в Адаме все умирают, во Христе все живут. То есть смерть предполагается как вот то, что относится к людям. Библия четко разделяет людей и всех остальных. Например, мы можем вспомнить, что Христос не вегетарианец. Мы можем вспомнить, что он рассказывает, например, образ мессианского пира, это образ пира мясного, там, тельцов закололи, откормленных и так далее. И это не вызывает ни у кого никакого ужаса, потому что есть огромная разница в библейском восприятии между животным и человеком. Человек — это принципиально иное существо. Поэтому смерть человека и смерть животного — это абсолютно фундаментально разные вещи. И когда мы говорим о том, что Адам навлек смерть на человеческий род, из этого не следует, что он навлек смерть также на животных, что животные до этого не умирали. Это никак не следует из библейского текста. Более того, мы читаем в повествовании о грехопадении в 3 главе книги «Бытия», где Бог говорит, вот Адам стал как один из нас, знающий добро и зло, теперь как бы не вкусил от древа жизни и не стал жить вечно. То есть Адам еще не живет вечно на момент грехопадения. У него еще нет вечной жизни. То есть не только там у животных нет вечной жизни, там нет вечно живущих котов. Например, у человека, у Адама еще нет вечной жизни. Он еще должен был бы обрести эту вечную жизнь, когда он приступит к древу жизни. Но поскольку он согрешил, он этой возможности лишился. То есть вечная жизнь самого Адама была потенциальной. Он должен был ее еще обрести. Не то, что он ее имел изначально, с момента сотворения, а потом ее утратил. Нет, он должен был ее обрести, он должен был вкусить от древа жизни и жить вечно, но он эту возможность провалил в результате своего греха. То есть тем, что животные умирают, и мы по нашей биологической природе умираем, это как раз никак не противоречит библейскому повествованию, поскольку мы являемся биологическими существами, но мы должны были перейти на ступень выше и приобрести вечную жизнь от Бога. Адам это дело провалил. И поэтому из того, что вот Адам нас погубил, Адам сделал нас смертными, не следует того, что Адам до этого был бессмертным, и тем более не следует того, что там животные были до этого бессмертными. Я понимаю, что сейчас так сложилось исторически, что вот огромные споры возникли там вокруг теории эволюции, но, понимаете, эти споры, они связаны больше с вот, конкретной культурно-исторической ситуацией, особенно в Соединенных Штатах, там, где рубились модернисты с фундаменталистами. В общем, на самом деле у нас нет библейских оснований считать, что вот животные были бессмертными до падения Адама. Даже Адам не был бессмертным. Адам только должен был обрести бессмертие, приобщившись к древу жизни, которым символически, разумеется, сам Господь. Он утратил эту возможность грехопадения, утратил ее для всех нас, но вот животные не были бессмертными и до этого. По крайней мере, у нас нет оснований, библейских оснований им это бессмертие приписывать. Так, я не поклонник либерального христианского теолога Бультмана, но у него есть тезис, что того, кого в библейские времена называли бесноватыми, сейчас называют просто сумасшедшими. Существовали в библейские времена деления на сумасшедших и бесноватых. Да, ну, я не знаю, какими с душевными болезнями, но вообще мы же читаем, что Христос исцелил многие болезни, изгнал многих бесов. То есть это подается как разные виды активности. Там исцелить болезнь – это одно, изгнать беса – это другое. Кроме того, представление о бесах и бесновании у Бультмана, ну, и довольно странное. Понимаете, что поразительно, что меня поражает в Бультмане, это швейцарский, по-моему, был теолог, который трудился в годы примерно вот первой половины 20 века, то есть как раз во времена нацизма и коммунизма, и это происходило все у него на глазах, и Бультман, он пишет, что как вот современный человек может верить в библейский мир духов и чудес. Да у него на глазах там, миллионы современных людей верили в превосходство арийской расы, а другие миллионы современных людей верили в торжество коммунизма в всемирном масштабе. То есть современные люди абсолютно не критерии истины, и очень странно их в таком качестве принимать. Но что касается именно беснования, то, понимаете, цель бесов не в том, чтобы испортить нам здоровье. То есть они, конечно, были рады по своей ненависти к роду человеческому, но главная их цель – это погубить нас в вечности. Вот бесы, они отчетливо, несомненно, потрудились в 20 веке в том же национал-социализме, большевизме, во всех этих движениях 20 века. Цель бесов не в том, чтобы производить голливудские спецэффекты. У нас вот, понимаете, при слове там «бесы», «беснование» возникает перед глазами какой-то, знаете, голливудский фильм там, «Изгоняя демонов» из Эмили Роуз или еще там чего-то такое. Ну, это популярный очень сюжет там, когда в кино там эта актриса бедная, которая изображает там одержимо, она закатывает глаза, там воет страшным голосом на чем-то напоминающем латынь и вообще вот нагоняет жути и страху на зрителей. Но в реальности бесы, они, понимаете, цель их человека вовлечь в грех и погибель. Если для этого нужно производить спецэффекты, они будут производить спецэффекты. Но если им этого не надо, они не будут. Понимаете, Библия говорит о бесах, что они обладают помыслами, они разумны, они действуют целенаправленно. И поэтому в ситуации, когда целые страны беснуются, они могут внушать мысль, а нету никаких бес. А это вот, знаете, вот все эти разрушения храмов, все это жуткое беснование, которое было у нас, и там не менее жуткое беснование, которое было у немцев, это все как-то вот там без участия бесов совершенно случайно вышло. На самом деле, конечно же, 20 век нам демонстрирует реальность демонических сил настолько убедительно, что деваться некуда. Увы, но бесы совершенно реальны. Другое дело, что они вот не всегда проявляют себя так, как мы от них этого ожидаем. Что касается душевных болезней, то тут вопрос очень пограничный. Понимаете, вот представьте себе, там человек, допустим, страдает алкоголизмом. Мы это можем объяснить на разных уровнях. Мы можем сказать, что он живет в депрессивном районе, где единственное развлечение – это напиться. У него вообще неблагополучная жизнь. Тяжело пашет по будням, и он, значит, напивается по воскресеньям, а потом он уже начинает напиваться каждый день. То есть социальные факторы, которые делают его алкоголиком. Мы можем сказать, что у него биологические факторы, которые делают его алкоголиком. У него обмен веществ такой, у него какие-то особенности его организма, унаследованные от предков, которые его делают более уязвимым для формирования химической зависимости. Это, так сказать, биологическая сторона происходящего. Мы можем найти духовную, нравственную сторону происходящего, что этот человек грешит, у него неправильные представления о жизни, он сделал неправильный выбор в своей жизни. И все эти факторы, они друг друга не отрицают. Мы можем сказать, что да, человек там пьянствует, потому что он живет в депрессивном районе, потому что психологически у него были проблемы, там его в детстве обижали, он там заливает боль алкоголем. Мы можем сказать, что у него там духовные проблемы, он совершил неправильный выбор. Все это друг другу не мешает. Одно друг друга не исключает. То, что душевные болезни могут быть связаны с какими-то поражениями на биологическом уровне. То, что, например, остроту шизофрении можно снизить существенно при помощи химических препаратов, конечно, так. Если человек страдает душевными болезнями, ему, конечно, надо обращаться за медицинской помощью, потому что если раньше там шизофрения, она человека совершенно выбивала из общества, он сидел где-то там на цепи буквально, то сейчас, если человек регулярно принимает препараты, он может нормально достаточно функционировать в обществе, жить нормальной человеческой жизнью. Там врачи его не берутся вылечить, но берутся существенно облегчить симптомы. И, конечно же, человек с психиатрическими симптомами должен обращаться к врачу, но это не исключает духовной стороны проблемы. Вот точно так же, как если мы нашему алкоголику поможем перебраться в другой район, ему будет легче бросить пить. И такое бывает. Человек переехал в другой район, оказался в другом окружении, и он переменил свой образ жизни, он больше не пьет. Но это не значит, что у его проблемы нет других измерений. Вот точно так же то, что душевные расстройства, они имеют свой биологический субстрат. И душевно больным людям можно и нужно помогать на уровне таблеток, просто на уровне химии. Это не снимает того, что там могут присутствовать бесы, там могут присутствовать некие духовные сущности. Поэтому я как раз не вижу никаких оснований отрицать реальность бесов, и особенно в свете того, что произошло в 20 веке, когда мы видели беснование в совершенно массовых масштабах. Станислав, согласно библейскому повествованию, вследствие вкушения плодов от древа познания добра и зла, люди утратили бессмертие, но познали стыд. Таким образом, с точки зрения религиоведения, здесь мы имеем мифологему о происхождении смерти. С точки зрения философии этики, метафору происхождения стыда. Вовсе не рассказ о грехопадении, в чем не вижу ничего плохого. Ну, вы можете интерпретировать этот рассказ так, но вопрос в том, что нам хотят, что нам хотел сказать автор своим рассказом. Как мы там в детстве это на уроках литературы выясняли, что автор хотел сказать своим рассказом. Конечно, это повествование о появлении смерти, не о том, как Бог хотел дать людям бессмертие. Ну, я напомню, там же говорится, что как бы он не стал, не вкусил теперь от древа жизни. Ну, вот люди это провалили. Должны были обрести бессмертие в общении с Богом, но нарушили заповедь, и это провалили. То, что это обличено в форму такого повествования, ну, я не знаю, каким бы образом это свидетельствует против достоверности Священного Писания. Не только бесноватые, но и так называемые пророки в наши дни были бы сочтены душевно больными. Нет, конечно, не были бы сочтены душевно больными. Просто вы не очень себе представляете душевно больных. Душевная болезнь, она имеет свой набор симптомов. Эти симптомы, они образуют такой вот синдромник, и набор, по которому можно понять, что происходит. И душевно больной человек, он все-таки сильно затруднен в своем функционировании в обществе. Его видно как душевно больного. Вы его не перепутаете с пророком. Все-таки пророчество, религиозный опыт – это совершенно другое явление. И психиатры говорят о нем как о совершенно другом явлении. Вообще, для психиатра критерием все-таки является способность человека нормально жить, нормально функционировать в обществе, там, функционировать в общении с другими. И религиозные люди как раз лучше даже несколько функционируют статистически. То есть вот сравнение религиозности с сумасшествием, оно очень популярное, но оно верно с точностью до наоборот. На самом деле люди, которые живут религиозной жизнью, они психиатрически здоровее. Это доказано просто статистически, что более всего, да, лучше всего с душевным здоровьем дело обстоит у людей, которые регулярно ходят в церковь, хуже всего у людей, которые себя определяют как духовных, но не религиозных, то есть такого рода нью-эйджер, которые вот с кристаллами занимаются, тому подобными штуками, а где-то посерединке находятся атеисты. Факт тот, что церковная жизнь делает человека психически здоровее. Этому разные там находят объяснения. Ну, говорят, что это придает человеку чувство защищенности, у него есть община, у него есть люди, с которыми он объединен общим интересом, то есть находят этому какие-то материалистические объяснения, но факт тот, что верующие люди психически здоровее, таким образом списать духовный опыт на душевное расстройство невозможно. Душевное расстройство – это явление совершенно другого порядка. Ну, прежде всего, потому что подлинный духовный опыт, он ведет к изменению человека в лучшую сторону. Вот человек был там пьяница и распутник, а потом он пережил духовный опыт, и он стал трезвенником и семьянином. Вот это духовный опыт. А душевное расстройство, оно, очевидно, выглядит по-другому. Оно человеку жизнь, напротив, сильно портит. Но время мое подошло уже к концу. Благодарю вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Спасибо, до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».